святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 5, страница 604, Римлянам 6.4. А кто говорит о нас правду, опять приносит нам величайшую пользу, если только слова его переносим смиренно. Так фарисей злословил мытаря, и хотя говорил правду, однако сделал из мытаря праведника. И нужно ли перечислять все отдельные случаи, когда можно в точности узнать все это, вспомнив о подвигах Иова? Потому Павел и сказал: если Бог за нас, то кто против нас? Итак, если мы заботливы, то и от неприятного получаем пользу, а если беспечны, то и от полезного не делаемся лучшими. Скажи мне, принесло ли Иуде пользу пребывание вместе со Христом? Полезен ли был иудеям закон, Адаму рай, евреям в пустыне Моисей? Потому оставив все, должно обратить внимание только на то единственное, чтобы нам благоустроить себя самих. Если мы сделаем это, то и сам дьявол никогда не в состоянии будет одолеть нас, а принесет нам еще большую пользу, научив нас бодрствовать. Так и Павел побуждал к бдительности ефесян тем, что изобразил лютость дьявола. Но мы спим и храпим, притом тогда, когда имеем столь лукавого противника. И если бы мы узнали, что притаилась змея у нашей постели, то, конечно, приложили бы все старание к тому, чтобы убить ее. А когда дьявол спрятался в наших душах, то мы думаем, что с нами не происходит ничего худого. А может, между тем мы уже пали. Причина же этого та, что дьявола мы не видим телесными очами, хотя вследствие этого нам следовало бы более бодрствовать и быть осторожными. Ведь от видимого врага и уберечься можно легко, а от невидимого мы не можем поспешно убежать, если не будем всегда вооружены, тем более что дьявол не умеет сражаться открыто, чтобы тотчас самому не попасться в плен, но часто под видом дружбы спускает жестокий яд свой. Так он поступил с женой Иова, внушив ей под личиной нежной любви предложить свой злой совет. Так и беседуя с Адамом, он притворяется, что заботится и радеет о нем, и говорит: «Откроются очи ваши в день, в который вкусите от древа». Так и Ефаю под видом благочестия внушил умертвить дочь и принести беззаконную жертву. Заметил ли ты козни его? Заметил ли разнообразную его брань? Итак, будь осторожен, оградись отовсюду духовным оружием. Постарайся в точности узнать его замыслы, чтобы самому тебе не оказаться пленником, а легко захватить его. Так Павел, в точности зная все ухищрения дьявола, одолел его, о чем и сам говорил: нам небезызвестны умыслы сатаны. Подобным образом и мы постараемся узнать козни дьявола и избегать их, чтобы, одержав над ним победу, заслужить похвалу и в настоящей жизни, и в будущем веке, и получить нетленное благо, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 605, беседа 11, Римлянам 6.5. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. О чем я говорил уже выше, о том скажу и теперь, а именно, что апостол в послании к Римлянам часто переходит к нравоучительному слову не так, как в остальных посланиях, которые он разделяет на две части, и первую назначает для догматического учения, а вторую — по попечению о нравах. Но здесь не так, а попеременно делает это на протяжении всего послания. Точно слово его было хорошо принято. Итак, он говорит здесь, что существует два умерщвления и две смерти. Одно умерщвление совершает со Христом в крещении, а другое должно совершаться нами посредством нашей деятельности после крещения. То, что в крещении погребены прежние наши грехи, составляет Христов дар, а пребывание после крещения мертвыми для греха — это должно быть делом собственного нашего попечения, хотя и здесь, как увидим, всего более помогает нам Бог. Крещение имеет силу не только заглаждать прежние согрешения, но и защищает от будущих. И как для заглаждения прежних грехов ты принес веру, так и для того, чтобы опять не оскверняться грехами после крещения, ты должен обнаружить перемену в усердии. Советуя это самое, апостол и говорит: если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Заметил ли ты, как он возвысил слушателя, возведя его прямо к самому Господу и стараясь доказать большое с ним подобие? А чтобы ты не стал возражать, апостол не сказал смерти, но подобие смерти, так как в тебе не самая сущность умерла, а умер греховный человек, то есть порочность. Не сказал также апостол, если мы приобщились к подобию смерти, но как говорит, если же мы соединены с ним подобием смерти, намекнув словом на сождение, на плод его в нас, как Христово тело, погребенное в земле, принесло плод спасения мира, так и наше тело, погребенное в крещении, принесло плод, правду, освящение, усыновление, бесчисленные блага, а впоследствии принесет и дар воскресения. И так как мы погребены в воде, а Христос в земле, ты в отношении греха, а он телом, то апостол не сказал с насажденным выхом смерти, но подобию смерти. Потому что хотя то и другое есть смерть, но не в отношении к одному и тому же. Здесь он разумеет и будущее воскресение. Так как выше, когда рассуждал о смерти, он говорил: «Или не разумеете, братья, что все во Христа крестившиеся в смерть его крестились?» Он ясно ничего не сказал о воскресении, но о жизни после крещения, повелев ходить в обновленной жизни, то здесь, употребив то же выражение, предвозвещает уже нам о будущем воскресении. А чтобы ты понял, что апостол говорит именно о будущем воскресении, а не воскресении в крещении, он сказал: «Если же мы погреблись с ним подобием смерти, соединены», и не сказал, что и подобию воскресения будем посажены с ним, но просто: «И будем иметь подобие воскресения, чтобы ты не возразил, если мы не умерли, как умер Христос, то как же мы воскреснем, как он воскрес?» Апостол, когда упомянул о смерти, не сказал «с насажденной смерти», но «подобию смерти». А когда говорит о воскресении, не сказал «подобие воскресения», но и «самого воскресения будем». И опять не сказал «были, но будем», указывая этими словами не на бывшее уже, но будущее воскресение. Потом, желая сделать свою речь достоверную, он указывает на другое воскресение, совершающееся здесь прежде будущего, чтобы ты по-настоящему уверовал и в будущее. Сказав именно, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Здесь апостол представил вместе причину и доказательство будущего воскресения. И он не сказал «распялся», но «с ним распялся», сближая крещение и крест. Так и выше он говорил, что по подобию смерти его, чтобы упразднено было тело греховное, называя так не это наше тело, но всю порочность. Как именем ветхого человека он называет вообще все зло, так телом ветхого человека опять называет зло, слагающееся из разных видов порока. И что сказанное не мое предположение, послушай, как сам Павел объясняет это далее, сказав: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное». Желая, чтобы тело было мертво, но не в том смысле, чтобы оно разрушилось и погибло естественной смертью, а в том, чтобы не грешило. И дальше апостол еще более разъясняет это, говоря: «Ибо умерший освободился от греха». Это апостол говорит о всяком человеке, потому что как умерший освобожден от греха, уже тем самым, что лежит мертв, так и вышедший из крещения. Он однажды уже умер, поэтому ему должно навсегда оставаться мертвым для греха. 607. Итак, если ты умер в крещении, оставайся мертвым, потому что всякий умерший не может уже грешить. А если ты грешишь, то уничижаешь дар Божий. Таким образом, потребовав от нас столь высокого любомудрия, апостол немедленно указывает и на награду, говоря: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Хотя быть в общении с Владыкой прежде всякой иной награды, само по себе есть уже величайший венец. Но кроме его, говорит апостол, я предлагаю тебе другую награду. Какую же? Вечную жизнь. Веруем, говорит он, что если же мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Обрати опять внимание на искусство апостола, как он раскрывает свою мысль от противоположного. Так как крест и смерть, естественно, приводили некоторых в страх, то он доказывает, что они именно и должны укреплять в надежде. Если Христос умер однажды, говорит Павел, то не подумай, что он смертен. Напротив, вследствие этого самого он пребывает бессмертным, так как смерть его была смертью смерти. И так как он умер, то и не умирает. Это и есть смертью. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Что значит греху? То есть сам по себе он не был повинен смерти, а умер за наш грех. Для того он и умер, чтобы истребить грех, подрезать ему жилы и отнять у него всю силу. Замечаешь ли ты, как апостол устрашил? Если Христос не умирает в другой раз, то нет и второго крещения. А если нет второго крещения, то ты не должен иметь склонности ко греху. Все это апостол и говорит, восставая против думавших, что будем делать злое, чтоб получилось доброе, и пребудем в грехе, чтобы умножилась благодать. Желая с корнем уничтожить такое мнение, он и высказывает: а что живет, то живет для Бога. То есть непрерывно, так что смерть не имеет уже над ним власти. Если Христос умер первой смертью, не будучи повинен смерти, а за грех других, тем более не умрет он ныне, истребивший грех. То же самое выразил Павел в послании к евреям, говоря 9.26, что он явился и стал жертвою. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву за грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его во спасение. Апостол показывает и силу жизни по Боге, и могущество греха. Силу жизни по Боге тем, что Христос уже не умрет, а могущество греха тем, что Он побудил умереть безгрешного, следовательно, как же Он не погубит тех, которые действительно виновны? Потом, так как апостол беседовал о жизни Христовой, то чтобы кто-либо не сказал, какое это слова имеет отношение к нам, эти слова, он присовокупил далее, стих 11. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». «Хорошо, — сказал, — помышляйте, потому что пока невозможно представить видимым образом то, о чем он говорит. О чем же мы должны помышлять, спросишь?» Почитайте себя мертвыми для греха, то есть живущий для Бога достигает всякой добродетели, имея своим споборником самого Иисуса, это и значит во Христе. Если Он воскресил нас мертвых, то тем более может поддержать нас, когда мы живем. Итак, да не царствует грех в смертном нашем теле, чтобы нам повиноваться Ему в похотях Его. Не сказал апостол: да не живет или да не действует плоть, но да не царствует грех, потому что Христос пришел не упразднить природу, но исправить волю. Затем, показывая, что мы удерживаемся во власти порока не силой или по необходимости, но добровольно, апостол не сказал «да не господствует», что указывало бы на принуждение, но «да не царствует». Неуместно было бы руководимым в Царстве Небесном иметь царем грех, и призываемым царствовать со Христом желать сделаться пленниками греха. Как нелепо было бы и то, если бы кто-нибудь, снявши с головы диадему, захотел быть рабом безумной женщины, убогой и одетой в рубище. Потом, так как тяжело победить грех, то смотри, как апостол и легкость показал, и в труде утешил, сказав: «В мертвенном теле вашем». Этим он дает понять, что подвиги временны и скоро прекращаются, а вместе напоминает нам о прежних злых делах и о корне смерти, так как сначала тело сделалось смертным через грех. Но можно не грешить, имея смертное тело. Заметил ли ты все богатство Христовой благодати? Адам, еще не имея смертного тела, пал, а ты можешь быть увенчанным, получив в удел тело, подверженное смерти. А каким образом, спросишь, царствует грех? Не собственной силой, но по твоей беспечности. Поэтому и сказал, да не царствует, и объясняет самый образ этого царствования, присовокупляет следующие слова, чтобы нам служить в его похотениях. Уступить телу все, даже и власть, не составляет чести. Но есть крайнее рабство и верх бесчестия. Когда оно делает, что желает, тогда бывает лишено всякой свободы. А когда встречает препятствие, тогда оно преимущественно сохраняет свое достоинство. И не передавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. 609. Итак, тело служит средством и для порока, и для добродетели. Подобно оружию, которое, пользующееся им, пригодно на дела того и другого рода. Так одним и тем же оружием защищается и воин, сражающийся за Отечество, и разбойник, вооружающийся против граждан. Следовательно, вина падает не на оружие, а на того, кто употребляет его во зло. То же самое можно сказать о плоти, которая бывает тем или другим, не по собственной природе, а по расположению души. Когда ты с излишним вниманием смотришь на чужую красоту, то оружием неправды бывает глаз, не по собственной своей деятельности, потому что глазу свойственно смотреть и не лукаво смотреть, но по лукавству управляющего им помысла. Если ты обуздал помысл, то и глаз делается орудием правды. Тоже должно сказать о языке, о руках и всех прочих членах. И апостол хорошо наименовал грех неправдою. Кто грешит, тот поступает несправедливо или в отношении себя самого, или в отношении ближнего. Но гораздо больше в отношении себя, чем в отношении ближнего. Итак, отводя от порока, апостол ведет к добродетели и говорит, «Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Смотри, как он побуждает простыми наименованиями, там назвавший грех, а здесь Бога. Указав, как велико различие между царствующими, он лишил всякого извинения того воина, который оставил Бога и пожелал подчиниться царству греха. И не здесь только, но и в следующих словах он раскрывает это, говоря, как ожившего из мертвых. Этими словами он показывает гибельность греха и величие Божие дара. «Представьте себе, — говорит он, — каковы вы были прежде и каковы вы стали теперь? Кто же вы были? Мертвецы и погибшие такой гибелью, от которой не было никакой возможности избавиться, потому что не было никого, кто бы мог помочь вам. И какими же вы стали из тех мертвецов, живущими жизнью бессмертною? Через кого? Через всемогущего Бога. И так справедливо подчиниться Ему с таким усердием, какое свойственно сделавшимся из мертвых живыми. Но представьте себя Богу, и члены ваши Богу в орудие праведности. Следовательно, тело не есть что-либо худое, если оно может сделаться оружием правды. Сказав же об оружии, апостол возвестил, что наступила тяжкая брань. Потому нам нужны крепкое вооружение, дух мужественный и хорошо сведущий в делах брани такого рода. А всего нужнее – вождь. Но вождь уже присутствует, будучи всегда готов для союза с нами, никогда непобедимый. Он приготовил нам и крепкое оружие, требуется лишь от нас согласие употреблять это оружие как должно, под условием и вождю повиноваться и действовать оружием за Отечество. Итак, внушив нам столь великое, напомнив об оружии, битве и бранях, апостол опять воодушевляет воина и возбуждает в нем готовность, говоря, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». А если грех более уже не господствует над нами, то для чего апостол увещевал прежде, да не царствует грех, мертвенном теле вашем». Что значит эта речь? Здесь апостол мимоходом высказывает мысль, которую впоследствии должен раскрыть и обработать со всем искусством. Какая же это мысль? Тело наше до пришествия Христова было легко доступно греху, ведь после смерти в него вошло большое множество страстей, и потому оно сделалось крайне неспособным идти путем добродетели. Не было еще ни вспомоществующего духа, ни крещения, могущего умертвить, но оно бежало, подобно какому-то необузданному коню, и часто грешило, потому что закон, хотя и предписывал, что нужно делать и чего не делать, не давал подвязающимся ничего, кроме словесного увещания. Когда же явился Христос, борьба сделалась легче. Потому нам, как получившим участие в большей помощи, назначены и более трудные подвиги, почему Христос и сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное». Впоследствии апостол говорит об этом яснее, а пока он здесь кратко намекает на это, показывая, что если мы не слишком подчинились греху, то он нас не одолеет. Ведь не один только закон повелевает, но и благодать, которая простила прежнее и укрепляет для будущего. Закон обещал венцы после трудов, а благодать сперва увенчала, а потом призвала к подвигам. Но, по моему мнению, здесь, разумеется, не целая жизнь верующего, а делается сравнение между крещением и законом, о чем апостол и говорит в другом месте, что буква убивает, а дух животворит. Закон обличает преступление, а благодать освобождает от него. Как закон, обличая, обнаруживает грех, так благодать, прощая, не позволяет оставаться под грехом. Так что ты в двояком отношении бываешь освобожден от власти греха, потому что, во-первых, не находишься под законом, и, во-вторых, потому что пользуешься благодатью. 610. Итак, после того, как апостол успокоил слушателя предыдущими словами, он опять утверждает его, предлагая увещание в виде возражения и говоря так: «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» Никак. Хотя сначала апостол на предложенный вопрос, как крайне неуместный, отвечает отрицанием, но потом переводит речь на увещание и доказывает, что легкость подвигов велика. Говорит так: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания праведности. Не говорю уже, рассуждает апостол, о гиене, о тяжком будущем наказании, но о настоящем стыде, когда вы становитесь рабами, и притом рабами добровольными, рабами греха, и за такую награду, чтобы снова умереть, если до крещения грех произвел телесную смерть, и рана потребовала такого врачевания, что владыка всяческих принял смерть и таким образом разрушил зло, то чего не произведет грех, овладевший тобою, когда после столь великого дара и свободы ты снова и добровольно склонишься под его иго? Итак, не стремись в эту бездну, не предавайся добровольно греху. Во время войн часто воины сдаются, и невольно, но здесь никто не победит тебя, если ты сам не сделаешься изменником. Потому, внушив надлежащим образом стыд, апостол устрашает и воздаяниями, и указывает на возмездие за дела того и другого рода, именно на праведность и смерть. Смерть не телесная, но гораздо более ужасную. В самом деле, если Христос более уже не умрет, то кто разрушит эту смерть? Никто! Следовательно, необходимо вечно терпеть наказание и мучиться, так как не будет уже и чувственной смерти, как здесь, которая дала бы покой телу и разлучила его с душою, ибо последний враг – истребится смерть. Отсюда наказание будет бессмертно. Но не то ожидает повинующихся Богу, а их наградой будет праведность и благо из нее произрастающее. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Пристыдив рабством, устрашив и побудив воздаяниями, апостол опять ободряет слушателей напоминанием о благодеяниях. настоящих словах он показывает, что они освободились от великих зол, что освободились не собственными силами, и что будущее более приятно. Подобно тому, как кто-нибудь, освободивший пленник от жестокого мучителя и убеждая не возвращаться к нему, напоминает об ужасной его власти, так и Павел весьма ясно изображает минувшее бедствие, говоря и о благодарении Богу. «Нужна была не человеческая сила, — говорит он, — чтобы освободить нас от всех тех зол, но благодарение Богу, который восхотел и возмог избавить нас». И прекрасно сказал апостол: «Послушание от сердца, то есть вы не подверглись принуждению или насилию, но добровольно, по собственному расположению, отстали от греха». В этом заключается как похвала, так вместе и упрек. Если вы пришли добровольно и не подверглись никакому принуждению, то какое вы можете иметь извинение, какое оправдание, когда возвратитесь опять на прежнее? А потом, чтобы ты знал, что все это зависело не от их только расположения, но и от Божьей благодати. Апостол сказал: «Послушный от сердца превосокупил». Когда предались всему образу учения, послушание от сердца показывает свободную волю, а слово «предались» намекает на помощь Божию. Какой же образ учения? Жить правильно и осмотрительно. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Апостол указывает здесь на два Божьи дара: на освобождение от греха и порабощение правде, которая лучше всякой свободы. Бог поступил так же, как поступает, например, тот человек, который, взявши сироту, уведенного варварами в их землю, не только освободил его от плена, но заменил ему собой попечительного отца и возвел его на весьма высокое достоинство. Подобное случилось и с нами. Бог не только освободил нас от древних зол, но привел в ангельскую жизнь, уравнял нам путь к совершеннейшей добродетели. После того, как отдал нас под защиту праведности, убил древнее зло, умертвил ветхого человека и руководил нас к бессмертной жизни. Итак, пребудем в этой жизни как действительно живые, потому что многие, хотя, по-видимому, и дышат, и ходят, однако же находятся в состоянии более жалком, чем мертвые. 612. Ведь существуют различные роды мертвенности. Есть мертвенность телесная, по которой Авраам, будучи мертвым, не был мертвым. Как и сказано, нет, он не Бог мертвых, но Бог живых. Есть мертвенность душевная, которую разумел Христос, говоря: «Оставьте мертвым погребать своих мертвецов». Есть и другая мертвенность, достойная похвалы, происходящее при посредстве любомудрия, о которой говорит Павел: «Умертвите члены ваши». Колоссянам 3:5. Наконец, есть мертвенность, производящая предыдущие, бывающие в крещении, как сказано: «Ветхий наш человек распят», то есть умерщвлен. Итак, зная это, станем избегать того умерщвления, по которому мы, и будучи живыми, умираем, и не станем бояться того, по которому наступает общая смерть. А два другие рода умерщвления, из которых одно есть блаженное и дано Богом, а другое похвальное и зависит как от нас, так и от Бога, мы изберем и с ревностью станем осуществлять. Одно из этих двух умерщвлений Давид ублажает, говоря: «Блаженны, кому оставлены беззаконие» – Псалом 31:1. А другое восхваляет Павел, говоря в послании Галатам: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Из другой же пары умерщвлений одно Христос называет достойным пренебрежения, говоря: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А другое страшным, говоря: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Итак, избегая гиенны, изберем для себя то умерщвление, которое ублажается и восхваляется. Чтобы из других двух мертвенностей одно избегать, а другой бояться. Нет для нас никакой пользы видеть солнце, есть и пить, если жизнь наша не ознаменуется добрыми делами. В самом деле, скажи мне, какая польза, если царь облегся в порфиру, имеет при себе оружие, но не управляет ни одним подданным, а доступен всем, желающим оскорбить его и обидеть? Так и для христианина не будет никакой пользы, если он, имея веру и дар крещения, окажется подвержен всем страстям. В таком случае и обиды будет больше, и стыд сильнее. Как царь, облеченный в диадему и багряницу, не только такой одеждой не прибавляет к своей чести, но собственным стыдом бесчестит ее, так и верующий, если ведет порочную жизнь, не только не внушит этим никакого к себе почтения, но еще сделается более смешным. Которые без закона согрешили, без закона и погибнут, а те, которые в законе согрешили, по закону и осудятся. И в послании к евреям он говорит: «Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему наказанию подобен будет тот, кто Сына Божия попирает». И вполне естественно. «Так как я, — говорит Христос, — через крещение покорил тебе все страсти. Отчего же случилось, что ты оскорбил столь великий дар и сделался вместо одного другим? Я умертвил и похоронил прежние грехи твои, как червей. Зачем же ты породил другие? Ведь грехи хуже червей. Черви точат тело, а грехи повреждают душу и производят большее зловоние. Но мы не чувствуем этого, а потому и не спешим очистить душу. Пятипьяный не замечает дурного запаха от испорченного вина, а непьяный хорошо это ощущает. Так и в отношении грехов живущий целомудренно с точностью примечает их зловоние и нечистоту, а преданный, предавший себя пороку, как бы страдая головой вследствие какого-то опьянения, не чувствует даже того, что он болен. Самое ужасное действие порока состоит в том, что впавшему в него он не дает видеть всю опасность собственной погибели. Напротив, валяясь в грязи, они воображают, будто наслаждаются благоуханиями. Потому-то они и не могут освободиться. А будучи полны червей, гордятся, точно украшены драгоценными каменьями. Они даже не желают истребить их, но откармливают и разводят самих себе до тех пор, пока не передадут их червям будущего века, так как здешние приспешники будущих. А лучше не только приспешники, но родоначальники тех, никогда не умирающих червей, по сказанному, червь их не умирает. Они это возжигают и гиенну, никогда не угасающую. И так, чтобы этого не было и с нами, иссушим источник зол, угасим печь, исторгнем снизу корень порока. Так как если худое дерево срубишь поверх земли, никакой не сделаешь пользы, потому что снизу останется корень порока, из которого опять пойдут худые отпрыски. Что же составляет корень зла? Узнай об этом от доброго садовника, который в точности знает это, ухаживает за духовным виноградником и возделывает целую вселенную. Что же называет он причиной всех зол? Страсть к деньгам, ибо корень всех зол, говорит он, есть серебролюбие. Отсюда битвы, вражда и войны. Отсюда ссоры, брань, подозрения и обиды. Отсюда убийство, воровство и гробокопательство. Вследствие сребролюбия не только города и области, но дороги, места обитаемые и необитаемые, горы, леса, овраги, словом, все полно крови и убийств. Зло это не щадит и море, но и там неистовствует со всем бешенством, так как морские разбойники постоянно совершают здесь нападения, изобретают новые способы грабежа. Вследствие сребролюбия извратились законы природы, поколебались союзы родства, рушились права самого бытия. 614. Власть денег вооружила руки не только против живых, но и против умерших. С сребролюбцами нельзя примириться и при посредстве смерти, и они, разломавши гробницы, простирают злодейские руки к мертвым телам, и освободившегося от жизни не освобождает от злых своих умыслов. Что бы ты ни встретил худого в доме или на торжище, в судах или в правительственных местах, в царских чертогах или где бы то ни было, ты можешь заметить, что зло все возникло из сребролюбия. Это именно, это зло наполнено все кровью и убийствами. Оно вожгло пламень гиенны. Оно сделало так, что города стали ничем не лучше, но даже гораздо хуже пустыни. А тех, которые производят грабежи на дорогах, можно еще уберечься, так как они не всегда нападают. А те, которые делают то же самое среди городов, настолько хуже первых, насколько труднее от них уберечься, так как они со всей дерзостью отваживаются на такие дела, какие первые производят скрытно. Сребролюбцы, привлекшие к союзу с собой те законы, которые постановлены с целью упразднения их лукавства, наполнили города множеством убийств и преступлений. Скажи мне, не убийство ли и не хуже ли еще убийство предать нищего голоду, ввергнуть его в тюрьму и вместе с голодом подвергнуть его и мукам, и бесчисленным истязаниям? Хотя ты не сам все это делаешь, но служишь причиной этого дела и совершаешь его больше тех, которые тебе служат. Убийца однажды вонзает меч и, причинив кратковременную боль, не продолжает далее мучений. А ты, делая своими клеветами, оскорблениями и злоумышлениями, и самый свет для него тьмою, и заставляя тысячу раз желать смерти, подумай, сколько причиняешь ему смертей вместо одной? И хуже всего то, что ты грабишь и лихоимствуешь не потому, чтобы тебя угнетала нищета и понуждал голод, но для того, чтобы больше вызолотить узду у коня, кровлю на доме и капители у столбов. И какой не может быть достойной гиены все это, когда ты брата, который вместе с тобой сделался участником неизреченных благ и столько почтен от владыки твоего, ввергаешь в бесчисленные бедствия, чтобы украсить камни, помост и бессловесных животных, не сознающих этого украшения». И собака у тебя на большем попечении, а человек, или лучше сказать, Христос, ради собаки и всего сказанного, осуждается на крайний голод. Что хуже такого безразличия? Что ужаснее такого беззакония? Сколько будет потребно огненных рек для такой души, сотворенной по образу Божию? Стоит обесчещен вследствие твоего бесчеловечия, а головы мулов, везущих твою жену, сияют обильным золотом, а также покровы и деревянные принадлежности балдахина, если нужно сделать стул или подножие, все делается из золота и серебра. А тот, для кого Христос сошел с неба и пролил драгоценную кровь, вследствие твоего корыстолюбия не имеет у себя самой необходимой пищи. Твои ложа отовсюду обложены серебром, а тела святых лишены и необходимого покрова. Для тебя Христос маловажнее всего и слуг, и мулов, и ложа, и стула, и подножия. Не говори уже о других бесчестнейших вещах, предоставляя вам самим подумать о том. Если же ты, слыша это, приходишь в ужас, то перестань так поступать, и сказанное нисколько тебе не повредит. Перестань, удержись от этого безумия. Явное ведь безумие заботиться об этом. Потому, оставив это, возведем, наконец, когда-нибудь свои взоры на небо, вспомним о будущем дне, помыслим о страшном суде, о строгом отчете, о неподкупном приговоре, помыслим, что Бог все это видит, и однако же не посылает на нас молнии свыше, хотя дела наши не молнии, только достойны. Но Он и этого не делает. Ни моря на нас не воздвигает, ни земли в середине не разверзает, ни солнце не погашает, ни небо со звездами не повелевает пасть. Словом сказать, ничего не изменяет, но оставляет, чтобы вся тварь оставалась в порядке и служила нам. Итак, помыслив об этом, возблагоговеем перед величием его человеколюбия и возвратимся к своему благородству, потому что ныне мы являемся нисколько не лучше, но еще хуже бессловесных. И они любят сродное с ними и довольствуются общностью природы, для взаимной склонности друг к другу. А ты, имея кроме общей природы еще тысячи побуждений, быть в тесном союзе с собственными своими членами, именно одарение разумом, участие в благочестии, общение в бесчисленных благах, сделался, однако, грубее бессловесных животных, а обнаруживаешь большую заботу о вещах бесполезных и пренебрегаешь храмами Божьими, которые погибают от голода и наготы, и даже часто сам подвергаешь их тысячам бедствий. Если ты поступаешь так из словолюбия, то надлежало бы тебе позаботиться о брате больше, чем о лошади. Ведь чем лучше пользующийся твоим благодеянием, тем прекраснее сплетается тебе венец за твое усердие. А теперь, поступая совершенно иначе, ты не чувствуешь, что вооружаешь против себя тысячи обвинителей. Кто не скажет о тебе худо? Кто не обвинит тебя в крайней жестокости и человеконенавистничестве? Видя, что ты унижаешь человеческий род и ценишь бессловесных выше людей, а вместе с бессловесными и свой дом, и домашнюю утварь. Разве ты не слышал, как апостолы говорили, что первые, принявшие учение, продавали домы и имения, чтобы кормить братью? А ты у других отнимаешь домы и угодья, чтобы, украсив лошадь, деревья, покровы, стены, помост. А хуже еще то, что не только мужчины, но и женщины страдают этим безумием, вовлекает мужчин в большие напрасные труды и весьма часто принуждает их тратиться на все пустое больше, чем на необходимое. А если кто-нибудь обличает их в этом, они выдумывают оправдание, достойное всякого осуждения. И то, и это бывает, говорят они. Что ты говоришь? Неужели ты не боишься это произносить, ставя алчущего Христа наряду с лошадями, мулами, ложами и подножками? А лучше сказать, и не наряду, но большей части отдаешь другим, а Христу уделяешь едва и малую долю. Разве ты не знаешь, что все принадлежит Ему, и ты сам, и все, что у тебя? Разве не знаешь, что Он образовал тело, даровал душу, дал в удел весь мир, а ты не даешь взамен этого и малого воздаяния? Если ты отдаешь в наем и небольшой домик, то с большой точностью требуешь за него плату. А теперь, пользуясь всем творением Божиим и обитая в столь великом мире, не соглашаешься заплатить и малой цены, но и самого себя, и все, что имеешь, отдал в жертву тщеславию, от которого все это и зависит. Ведь конь, украшенный таким нарядом, не может от этого сделаться лучше в своем достоинстве, а также и сидящий на коне человек, который иногда даже и теряет в своем достоинстве. Ведь многие, оставив без внимания седока, обращают взоры на убранство коня, на слуг, идущих спереди и сзади, и важно выступающих. А того, кого они сопровождают, многие ненавидят и смотрят, как на общественного врага. Это не бывает, когда ты украшаешь свою душу, но и люди ангелы, и сам владыка ангелов, все сплетают тебе венец. Таким образом, если любишь славу, удержись от того, что делаешь ныне, и не дом, но душу украшай, чтобы сделаться знаменитым и славным. Теперь же ничего не может быть ниже тебя, выставляющего на показ красоту дома и имеющего совершенно пустую душу. Если же ты не выносишь слов моих, послушай, что сделал один из язычников, и постыдись их любомудрия. Рассказывает, что один из них, войдя в великолепный дом, блиставший обильным золотом и сиявший красотой мрамора и колонн, когда увидел, что весь пол в доме устлан коврами, плюнул в лицо хозяину дома. Потом в ответ на упрек он сказал, что так как ни на каком другом месте дома нельзя было этого сделать, он и вынужден был нанести обиду лицу хозяина. Видишь ли, как смешон человек, украшающий наружность, и как презирает его всякий, у кого только есть ум. И вполне справедливо. Ведь если бы кто-нибудь заставил жену твою ходить в рубище и быть в пренебрежении, а служанок одел в пышные одежды, то ты, конечно, не перенес бы этого равнодушно, но разгневался и такой поступок назвал бы крайней обидою. Так помышляй и о душе. Когда ты украшаешь стены, пол, домашний утварь и все прочее, то не подаешь щедрой милостыни, не упражняешься и в других делах любомудрия. Тогда и ты поступаешь точно так же, и даже гораздо хуже. Ведь между рабой и госпожой нет различия, но между душой и плотью большое. А если между душой и плотью велико различие, то гораздо больше между душой и домом, между душой и ложем, и подножкой. Итак, какого извинения ты можешь быть достоин, когда все это богато покрываешь серебром, а не обращаешь внимания на то, что душа твоя одета в рубище, неопрятно, томится голодом, покрыта ранами и терзается тысячами псов. И когда при всем этом ты еще думаешь хвалиться украшением наружных вещей. Это верх безумия. Величаться такими делами тому, кто осмеян, поруган, обезображен, обесчещен и подпал к самому ужасному наказанию. Потому, умоляю, размыслив обо всем этом, наконец, отрезвимся. Придем в себя и это украшение совне перенесем на душу. Тогда такое украшение будет прочным, а нас соделает равными ангелам и доставит нам непреложное благо, которых да будет дано достигнуть всем нам благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. 618. Беседа 12. Римлянам 6.19. Говорю по рассуждению человеческому. «Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Так как апостол потребовал от римлян большой строгости в жизни, повелеваемым им быть мертвыми для мира, умереть пороку и пребывать твердыми в отношении к действию грехов, и так как казалось, что он говорит нечто великое и тяжелое, даже превосходящее человеческую природу. Потому желая доказать, что он не требует ничего чрезмерного, и даже не столько, сколько следовало бы от человека, воспользовавшегося столь великим даром благодати, но и очень соразмерное с человеческими силами и легкое, он раскрывает это от противного и говорит «по-человечески говорю». То есть он как бы говорит по человеческим соображениям, применительно к тому, что обыкновенно бывает. Словом «человеческим» он обозначил соразмерность требования с силами. Как и в другом месте он говорит, «вас постигло искушение не иное, как человеческое», то есть соразмерное с силами и малое. Хотя велико различие между господами, но однако апостол требует равномерного их служения. Надлежало бы предложить гораздо больше, и настолько больше, насколько господство правды обширнее и лучше владычества греха. Тем не менее, говорит апостол, ничего больше не требую вследствие вашей немощи. И не сказал по немощи вашей воли и усердия, но по немощи плоти вашей, чтобы сделать речь менее неприятной. Но иное не чистота, а другое святыня. Иное беззаконие, а другое правда. И кто настолько жалок и беден, чтобы не внести такую же ревность в служение Христу, с какой служил греху и дьяволу? Выслушай, однако, что говорит апостол дальше. Тогда ясно узнаешь, что мы не приносим и этого малого. Так как сказанное таким образом казалось невероятным и неправдоподобным. И никто не согласился бы и слышать, что он не служит Христу столько же, сколько служил дьяволу. То апостол следующими словами раскрывает это и доказывает достоверность, выводя на средину самое рабство и говоря, как служили греху. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Это имеет такой смысл. Когда вы жили в пороке, нечестии и ужасном зле, то вы жили с таким повиновением греху, что вовсе не делали ничего доброго. Это и есть свободны были от правды. То есть вы не были подчинены правде, но были совершенно чужды ей. Вы не разделяли дело служения между правдой и грехом, но всецело предали себя пороку. Потому и ныне, так как вы отложились к правде, всецело предайте самих себя добродетели, вовсе не делая ничего худого, чтобы выполнить хотя бы равную меру. Но не только нет сходства во владычестве, но и в самом рабстве существует большое различие. Это самый апостол и раскрывает с большой ясностью и показывает, в чем состояло рабство прежде и в чем состоит теперь. Еще не говорит о вреде, происходившем от этого дела, а пока об одном позоре. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Рабство было таково, что и одно воспоминание о нем приносит теперь стыд. А если вспоминание заставляет стыдиться, то тем более самое дело. Таким образом, вы теперь получили двоякую пользу. Освободились от стыда и узнали, в каком состоянии вы были. Равно как тогда терпели двоякий вред. делали достойное стыда и не сознавали стыда. Но еще хуже первого, и однако вы оставались в рабстве, это. Достаточно доказав таким образом вред прежних деяний на основании стыда, апостол переходит к самому последствию. Какое же это последствие? Конец их, этих дел, смерть. Так как стыд кажется еще не слишком тягостным бременем, апостол переходит к наиболее ужасному, то есть смерти, хотя достаточно было и сказанного выше. Размысли же, какова чрезмерность зла, когда, освободившись от наказания, не могли избавиться от стыда. Какой награды тебе ожидать за такое дело, от которого покрываешься стыдом и краснеешь при одном воспоминании? Хотя ты уже избавился от наказания и пользуешься обилием благодати, но не таково рабство Богу. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Плодом прежних дел даже по освобождении был стыд, а плодом нынешних – освящение. А где освящение, там много и упования. Концом тех дел была смерть, а концом нынешних – жизнь вечная. 620. Заметил ли ты, что апостол на одно указывает как на данное, а на другое как на ожидаемое? Но по данному бывает уверенность в ожидаемом, по освящению в жизни. И чтобы не мог ты сказать, что все есть только ожидаемое, апостол доказывает, что ты и здесь уже получил плод. Во-первых, освободился от порока и от тех худых дел, о которых одно воспоминание приводит в стыд. Во-вторых, поработился правде. В-третьих, получил освящение. В-четвертых, достиг жизни, и жизни не временной, но вечной. Но при всем том, говорит апостол, послужите Богу хотя бы в той же мере, в какой служили греху. Несмотря на то, что владыка имеет несравненное превосходство и разность, как в самом служении, так и в наградах, за которые вы служите, велика, я пока ничего больше не требую. Потом, так как он упомянул об оружии и о царе, то продолжает иносказание и говорит, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим. Сказав, что смерть есть возмездие за грех, апостол не сохранил подобного порядка и в отношении к делам добрым, и не сказал награда за ваши заслуги, но дар Божий, показывая, что мы освободились не сами собою и получили ни долг, ни награду, ни воздаяние за труды, но все это произошло по благодати. И отсюда видно преимущество благодати, потому что она не только освободила нас и не только привела к лучшему, но и совершила все это без наших усилий и трудов. Она не только освободила, но даровала гораздо больше. Даровала через Сына. Все это указал апостол, так как и о благодати беседовал, и должен был отвергнуть закон. А чтобы то и другое не расположило к большей беспечности, он ставил учение о строгости жизни, постоянно побуждая слушателя к заботе о добродетели. Также и тем, что смерть назвал оброком греха. Он опять хочет устрашить и утвердить относительно будущего, чем приводит слушателя на память прежние, тем же побуждает их к благодарности и укрепляет против всего, чтобы не встретилось. Итак, окончив здесь нравоучение, апостол возвращается к догматам и говорит, «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Так как он сказал, что мы умерли для греха, то доказывает здесь, что не только грех, но и закон не имеет уже над нами власти. А если закон не имеет власти, тем более грех. И желая сделать речь приятную, объясняет это примером, взятым из человеческой жизни. И кажется, что он говорит об одном, а предлагает два доказательства предмета. Первое то, что жена по смерти мужа не подлежит закону, касающемуся этого мужа, и ей не возбранено стать женой другого. А второе то, что в настоящем случае не только муж умер, но и жена. Так что можно пользоваться двойной свободою. Если по смерти мужа она освободилась от власти, то тем более она стала свободной, когда и сама оказалась умершею. Если одно обстоятельство освобождает ее от власти, тем более оба обстоятельства вместе. Итак, приступая к изложению доказательства относительно этого, апостол начинает речь с похвалы слушателям и говорит: «Или вы не знаете, братья?» То есть говорю о деле весьма известном и ясном, говорю людям, знающим все это в точности, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Не сказал над мужем или женой, но над человеком, так как это имя принадлежит обоим. Ибо умерший, говорит, освободился от греха. Следовательно, закон положен для живых, а не на мертвых не простирается. Замечаешь ли, как он изобразил двоякую свободу? Потом, сделав на это намек, вначале он в доказательстве ведет речь о жене, говоря: «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа». Апостол раскрывает это часто и с большой точностью, потому что твердо уверен в доказываемой им истине. И под именем мужа он разумеет закон, а под именем жены – всех верующих. А потом заключение он выводит не согласно с предыдущим. Следовало бы сказать: «Таким образом, братья мои, закон не будет иметь над вами власти, так как он умер». Но он не сказал так, но в предыдущем намекнул на это, а в заключении, чтобы сделать свою речь не оскорбительной для иудеев, представляет жену уже умершей и говорит: «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Если как то, так и другое обстоятельство дает одинаковую свободу, то что препятствует угождать закону, коль скоро это дело не приносит никакого вреда? Ибо жена привязана к живому мужу. Где теперь находятся клеветники закона? Пусть они услышат, как апостол, находясь и в необходимости, не лишает его достоинства, но с уважением отзывается о его власти, говоря, что если закон жив, то иудей привязан к нему, и что являются прелюбодеями те, которые приступают и оставляют закон при жизни его. А если кто оставит его после смерти, то это нисколько не странно, потому что и у людей, поступающих так, не подлежит осуждению. Если же муж умрет, то жена свободна от закона замужества. 622. Замечаешь ли, как этим примером он показывает, что закон умер? Но не в заключении он это высказывает. Поэтому если при живом муже выйдет, называется прелюбодейцей. Смотри, как он настойчив в обвинениях нарушителей живого закона. Так как закон перестал существовать, то без всякого опасения можно заменить его верою, немало этим не оскорбляя. Ибо закон говорит, что если при живом муже выйдет, то она называется прелюбодейцем. Если же муж умрет, то она свободна от закона замужества. Следовало бы сказать, так как закон умер, вы невиновны в прелюбодеянии, вышедшей за другого мужа. Но апостол не сказал так, но как? Умерли закону. Если вы сделали с мертвыми, то не находитесь под законом. Если жена по смерти мужа не подлежит ответственности, тем более она свободна от этого, когда умрет сама. Заметил ли ты мудрость Павла? Как он доказал, что по воле закона можно разлучиться с законом и стать женой другого мужа. Закон не запрещает, говорит он, по смерти первого мужа выходить за другого. Да и как запретит, когда и при жизни мужа позволяет жене выходить за другого, если она получила разводную? Впрочем, апостол не упоминает о том, что служило преимущественно виною женщин, потому что хотя это и было позволено, но однако не было совершенно свободно от обвинения. А когда апостол имеет возможность одержать победу с помощью необходимого и всеми признанного, тогда он не ищет излишних доказательств, потому что и не имеет в них нужды. Итак, удивительно то, что сам закон освобождает нас от вины в случае отступления от него, так что его есть воля, чтобы мы принадлежали Христу. И сам закон умер, и мы умерли, и права власти вдвойне уничтожены. Но апостол не довольствуется одним только этим, но прибавляет и причину. Он не просто упомянул о смерти, но опять прибавил, что это совершил крест, и таким образом сделал нас повинными. Он не просто говорит: «Вы освободились», но смертью владыки, именно сказано, умерли законом, к закону, телом Христовым, и убеждает не отсюда только, но такое превосходство второго мужа, прибавив, чтобы нам служить иному, восставшему из мертвых. Потом, чтобы не возражали, что же? А если мы не желаем выйти за другого мужа? Ведь закон не признает прелюбодействие вдову, вступающего во второй брак, однако же и не принуждает к новому союзу. Чтобы этого не говорили, апостолы доказывают, что мы должны желать нового союза вследствие того, что уже сделал для нас Христос. Это самое он яснее выразил в другом месте, когда говорит: «И вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. Еще, если один умер за всех и живет уже не для себя, но для умершего за них». То же самое он разумел и здесь, сказав «телом». Потом апостол убеждает высокими надеждами, говоря, что вы приносили плод Богу. Тогда вы приносили плод смерти, а теперь Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Видишь ли ты, какой плод от первого мужа? И апостол не сказал, когда были мы под законом, всячески избегая дать какой-нибудь повод еретикам, но говорит, когда жили по плоти, то есть в худых делах, в плотской жизни. Не то он разумеет, что доселе они были во плоти, а теперь хоть сделавшись бесплотными. Сказавши это, он и не говорит, что закон был причиной грехов, и не избавляет его от ненависти, так как закон занимал положение строгого обличителя, обнаруживая грехи, а кто человеку, нерасположенному повиноваться, дает большие повеления, тот увеличивает и преступление. Поэтому апостол не сказал «страсти греховные, бывающие под законом», но говорит «законом», даже не присовокупил «бывающие», но просто «законом», то есть законом обнаруживаемые или познаваемые. Потом, чтобы не обвинить и плоти, не сказал «страсти, которые производимы были членами», но которые действовали в членах наших, показывая, что в человеке есть иное начало порочности, зависящее не от управляемых членов, а от действующих помыслов. Душа занимала положение художника, а природа плоти была как бы гуслями и звучала так, как заставлял художник. Потому нестройную игру нужно вменять не гуслям, а художнику. Но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Видишь ли, как он опять сидит здесь и плоть, и закон. Не сказал «упразднился закон» или «упразднилась плоть», но мы упразднились. Но когда же упразднились? Когда ветхий человек, одержимый грехом, умер и погребен. Это и выразил апостол, сказав «умерли». Этим он как бы сказал: «узы, державшие нас, истлели и порвались». Так что держащему, то есть греху, нечему стало держать. Но ты не падай, не предавайся большей беспечности. Ты для того освободился, чтобы снова служить по-прежнему, но служить уже нам в обновлении духа, а не по ветхой букве. О чем же говорит здесь Павел? Необходимо раскрыть это, чтобы не приходить уже в смущение всякий раз, как встретимся с подобным выражением. Когда Адам согрешил, говорит апостол, тело его сделалось смертным и страстным. В нем обнаружилось множество природных недостатков. Оно стало упрямым и необузданным конем. Но Христос, пришедший посредством крещения, сделал тело для нас более легким, подняв его крылом духа. 624. Потому нам и предстоят подвиги не одинаковые с подвигами древних, так как тогда был не так удобен путь. Потому Христос и требует от нас не только быть чистыми от убийства, как требовалось от древних, но даже быть чистыми от гнева, предписывает нам воздерживаться не только от прелюбодеяния, но и от похотливого взгляда, не только не нарушать клятву, но и не клясться, и повелевает нам любить вместе с друзьями и врагов, и во всем прочем он назначил для нас более длинные пути для упражнения. В случае же неповиновения угрожает гиенною, показывая, что требуемое им не предоставляется ревности подвязающихся, как девство и нестяжательность, но непременно должно быть исполнено. Заповеданное Христом необходимо и обязательно, и не исполнивший этого подвергается крайнему наказанию. Потому и сказал он: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное. А кто не увидит Царство, тот неминуемо впадет в гиенну». Потому и Павел, как выше, говорит, чтобы грех не властвовал над нами. Ибо мы не под законом, но под благодатью. Так и теперь говорит, чтобы нам служить в обновлении духа, а не по ветхой букве. Теперь не буква осуждающая, то есть ветхий закон, но дух вспомоществующий. Потому для древних казалось весьма удивительным, если кто-нибудь соблюдал девство. А теперь это явление распространилось повсюду во вселенной. И смерть тогда лишь немногие мужчины презирали. А теперь и в селах, и в городах бесчисленные сонмы мучеников, состоящие не только из мужчин, но и из женщин. Потом, сказавший это, апостол опять разрешает возникающее возражение, и в этом разрешении доказывает то, что желает. При этом он представляет решение не прямо, а через противоположение, чтобы при помощи необходимости решения получить повод сказать то, что хотел, и чтобы сделать свое обвинение менее резким. Так сказав, что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Так как все это, по-видимому, служило обвинением закона, ибо через закон происходит гнев, то апостол, чтобы устранить такое подозрение, представляет и возражение, и говорит: «Что же, от закона грех?» «Никак». Он ответил отрицательно прежде доказательства, чтобы расположить к себе слушателя и уврачевать соблазняющегося, так как, услышав и удостоверившись в направлении мыслей апостола, он вместе с ним будет исследовать то, что представляется недоуменным, и не будет подозревать говорящего. Потому-то апостол заранее и предложил возражение. При этом он не выразился, что мне сказать, но что скажем. Как бы подавались советы, мнения, и как бы собралась вся церковь, а возражение исходило не от апостола, а явилось в силу последовательности сказанного и из сущности дела. Что буква убивает, никто не станет отрицать, говорит апостол. Что дух живот творит, это ясно, и никто не может это оспаривать. Итак, если в этом нет сомнения, что мы можем сказать о законе? Что он есть грех? Никак. Да не будет. Итак, разреши недоумение. Ты заметил, как апостол рядом с собой ставит противника и, приняв тон учителя, приступает к решению. В чем же состоит решение? «Закон не есть грех, — говорит апостол, — но я не иначе узнал грех, как только через закон». Обрати внимание на высоту мудрости. Что закон не есть грех, апостол изложил при помощи возражения, чтобы отвергнул это и тем угодить иудею, убедив его принять менее важное. Что же это такое «менее важное»? «Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Ты видишь, как мало-помалу он показывает, что закон не только есть обвинитель греха, но и некоторым образом подает повод к нему. Впрочем, апостол раскрывает, что это случается не по вине закона, но от неразумных иудеев. Он постарался заградить уста и манихеев, которые обвиняли закон, именно сказав: «Я бы не иначе узнал грех, как только через закон». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. 626. Замечаешь ли, как апостол освободил закон от обвинения? Вину принял грех, говорит апостол, а не закон. увеличил похоть, и произошло противоположное тому, чего желал закон. А это зависело от слабости, а не от дурного его характера. Всякий раз, как мы питаем к чему-нибудь вожделение, а потом встречаем препятствие, то пламя страсти разгорается сильнее. Но это происходит не от закона, который наложил запрещение с тем, чтобы совсем отклонить от страсти, а грех, то есть твоя беспечность и твоя злая воля употребили добро во зло. Но в худом употреблении лекарства виной не врач, а больной. Бог не дал того для того закон, чтобы им воспламенять похоть, но для того, чтобы угашать ее. Случилось же обратное. Но вина в этом не его, а наша. Несправедливо было бы обвинять того, кто больному горячкой не во время, желающему холодного питья, не дает насытиться и тем усиливает в нем страсть этого гибельного для него удовольствия. Дело врача только запретить, а воздерживаться должен сам больной. Что из того, если грех получил повод от закона? Многие дурные люди и при посредстве добрых приказаний увеличивают собственную порочность. Так дьявол погубил Иуду, ввергнув сребролюбие и побудив воровать принадлежащее нищим. Но не то обстоятельство, что ему был верен денежный ящик, сделало его таковым, а лукавство воли. Оно же изгнало из рая Адама и Еву, побудив их вкусить от древа. И не древо в том было виною, хотя им и был подан повод. Не удивляйся, что Павел, говоря о законе, употребил весьма сильные выражения. Он ограничивается необходимым, лишая возможности думающих иначе найти в его словах повод к возражению и обнаруживая большое старание правильно изобразить настоящее. Потому не просто оценивай настоящую речь, но вникни в причину, которая заставила апостола так говорить. Представь себе неистовство иудеев и непреодолимое их упорство, которое он старался преодолеть. По-видимому, он много говорит против закона, но не с тем, чтобы обвинить закон, а с тем, чтобы уничтожить упорство иудеев. Если же вину закону поставить то, что грех посредством него получил повод, то окажется, что это случилось и в Новом Завете. И в Новом Завете имеются бесчисленные законы, и притом относительно многих очень важных предметов. И всякий может видеть, что то же самое бывает здесь не только относительно похоти, но и вообще относительно всякого порока. «Если бы я не пришел и не говорил, — говорит Христос, — то не имели бы греха». Значит, грех и здесь нашел для себя содержание. А наказание сделалось больше. Также и Павел, рассуждая о благодати, говорит, то сколь тягчайшему повинен будет тот, кто попирает Сына Божия. Следовательно, и худшее наказание получило повод отсюда, от большего благодеяния. Подобно и об язычниках, апостол говорит, что они сделались безответными, потому что, будучи одарены разумом, созерцая красоту природы и имея возможность этим путем руководствоваться к Творцу, не воспользовались, как должно, Божьей премудростью. Замечая, что добрые действия во многих случаях для порочных служили поводом к большему наказанию. Но, конечно, не будем за это винить Божьих благодеяний. Напротив, после этого еще более станем им удивляться и осудим настроение тех, которые воспользовались добром для противоположных целей. Это же сделаем и в отношении закона. Но все это легко и удобно понятно. Называется же только следующее затруднение вызывается. Почему апостол говорит: «Я бы не знал и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай». Ведь если человек не знал похоти, пока не получил закона, то почему произошел потоп? За что был попален Содом? Итак, о чем же говорит апостол? О похоти напряженной. Потому не сказал «произвел во мне похоть», но «всякую похоть», пожелание, намекая здесь на сильное ее развитие. Какая же, спросишь, польза от закона, если он усилил страсть? Никакой, но даже большой вред. Впрочем, не закон виновен, а виновна беспечность принявших закон. Похоть произведена грехом, притом посредством закона, но тогда, когда закон заботился не об этом, а о противоположном, значит, грех сделался гораздо сильнее закона. Но и опять вина в этом не закона, а людей, людской неблагодарности. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв, то есть не так известен. Хотя жившие и до закона знали, что грешат, но вполне узнали после дарования закона. Вследствие того, с этого времени стали подлежать и большему осуждению. Не одно ведь и то же иметь обвинителем природу или вместе с природой и закон, который дает на все ясное предписание. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Когда же, скажи мне, до Моисея? Смотри, как апостол старается доказать, что закон и тем, что сделал, и тем, чего не сделал, обременил человеческую природу. Когда я жил без закона, говорит апостол, не подвергался такому осуждению. Когда же пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, говорит он. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. По-видимому, в этом заключается обвинение закона. Но если кто тщательно исследует, то здесь обнаружится похвала закону. Ведь закон не произвел греха, да то ли не существовавшего, а только обнаружил грех скрытый. В этом и заключается похвала закону. Если до закона грешили незаметно для себя, то после пришествия закона, хотя и не получили никакой другой пользы, по крайней мере в точности узнали, что грешили. А это уже немало значило в деле освобождения от порока. Если же люди не освободились от порока, то это нисколько не говорит против закона. Все для того сделавшего, но вся вина падает на собственную волю людей, повредившуюся сверх всякого ожидания. 628. Ведь совсем несообразно с разумом получать вред от того, что приносит пользу. Почему? Апостол и сказал. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Он не сказал, сделалась смерть или породила смерть, но послужила к смерти. Изъясняя этим необычность и странность такой несообразности, и все обращая на голову людей. Если ты хочешь узнать цель закона, говорит апостол, то он вел к жизни и для этого дан. Если же отсюда произошла смерть, то вина в этом принявших заповедь, а не самой заповеди, которая ведет к жизни. Еще яснее высказал это апостол в следующих словах. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Ты заметил, как он везде касается греха, освобождая закон от всякого обвинения? Почему и добавляет? «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна, и добра». Если вы желаете, то мы введем в нашу речь толкование и извращающих эти слова апостола, так как от этого собственная наша мысль будет яснее. Некоторые утверждают, что апостол в этих словах говорит не о законе Моисея, но по одним о законе естественном, а по другим о заповеди, данной в раю. Но ведь вся цель Павла состояла в том, чтобы отменить закон Моисея, о тех же законах он и не ведет никакой речи, и вполне естественно. Потому что иудеи боялись и трепетали именно закона Моисеева, и вследствие этого противились благодати. При том же заповедь, данная в раю, как Павел, так и никто никогда, кажется, не называл законом. Чтобы это сделалось более явным из собственных слов апостола, обратимся к его изречениям, высказанным немного выше. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Итак, если это сказано о естественном законе, то оказывается, что мы не имеем его, а если это верно, то мы не разумнее бессловесных. Но не так это, нет. Относительно заповеди, данной в раю, нет необходимости спорить, чтобы не предпринимать нам напрасного прения о том, что признано всеми. В каком же смысле апостол говорит, я бы не знал греха, как только законом? Он разумеет не совершенное неведение, а самое точное знание. Если это сказано о законе естественном, то какой смысл имеет следующие слова? Я же жил некогда без закона. Ведь ни Адам, ни другой какой человек никогда, кажется, не жил без закона естественного. Вместе с тем, как Бог сотворил Адама, Он вложил в него и этот закон, сделав его надежным сожителем для всего человеческого рода. Кроме того, апостол нигде, кажется, не называет естественный закон заповедью, а этот закон называет заповедью праведную и святую, законом духовным. Закон же естественный дан был нам не от духа, потому что и варвары, и язычники, и все люди имели этот закон. Отсюда ясно, что Павел и выше, и ниже везде рассуждает о законе Моисеевом. Потому и называет его святым, говоря: закон свят и заповедь свята, праведна и добра. Хотя иудеи и после закона были нечистыми, неправедными и корыстолюбивыми, но это не упраздняет достоинство закона, равно как их неверие не уничтожает веру в Бога. Таким образом, из всего этого видно, что апостол говорит это о законе Моисеевом. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть, да будет доказано, насколько велико зло грех, а также беспечная воля, стремление к худшему, самое дело худой и развращенный ум, потому что в этом заключается причина всех зол. Апостол увеличивает грех, показывая преизбыток Христовой благодати и поучая, от какого великого зла она избавила человеческий род, так как это зло от всех врачебных средств становилось хуже, а от средств, задерживавших его развитие, разрасталось еще больше. Поэтому он и добавляет: «Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть». Ты заметил, как повсюду закон сплетается с грехом? Чем апостол обвиняет грех? Тем самым в большей еще степени он доказывает и достоинство закона. И он немалого достиг, показав, какое зло грех, обнаружив и изобразив всю его ядовитость. Он и выразил это словами: «И посему грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». То есть, чтобы открылось, какое зло, какая погибель, грех, а открылось все это через заповедь. Этим апостол показывает и превосходство благодати перед законом, превосходство, а не противоположность. Несмотря на то, что принявшие закон сделались хуже, но прими во внимание, что закон не только не хотел усилить зло, а даже старался пресечь и зло, прежде существовавшее. Если же он оказался бессилен, то увенчай его за назначение, а еще больше повергнись перед могуществом Христа, потому что он стал разнообразное и непреоборимое зло уничтожил, столь великое, и, вырвав с корнем, истребил. А всякий раз, как услышишь о грехе, не подумай, что это какая-то самостоятельная сила, но порочное действие, постоянно начинающееся и прекращающееся, не существующее прежде совершения, а после совершения опять исчезающее. По причине греха и дан был закон, а закон никогда не дается для истребления чего-либо естественного, но для исправления произвольного худого действия. 630. Об этом знают и внешние языческие законодатели, и весь человеческий род. Они, законодатели, противодействуют только тем порокам, которые происходят от нерождения, но не обещаются пресечь тех, которые получены в наследство от природы, потому что это невозможно. Все природное остается непоколебимым, о чем неоднократно я вам и говорил в других беседах. Потому, оставив такие труды, опять займемся нравоучительной речью, а лучше сказать, это и составляет часть тех трудов. Если мы изгоним из себя порок и поселим в себе добродетель, этим ясно научим, что порок не есть природное зло, а спрашивающим, откуда зло, мы легко сможем заградить уста. Не словами только, но и делами, когда явимся перед ними свободными от их пороков, хотя имеем одинаковую с ними природу. Не на то станем смотреть, что добродетель трудна, а на то, что возможно в ней усовершенствоваться. А если постараемся, то это будет и легко нам, и удобно. Если ты говоришь мне о приятности порока, то скажи и о конце его. Ведь он ведет к смерти, как добродетель руководит нас к жизни. Но лучше, если угодно, рассмотрим порок и добродетель без отношения к их концу. Мы увидим, что порок сам в себе заключает большую печаль, а добродетель заключает удовольствие. Скажи мне, в самом деле, что тяжелее худой совести, что прекраснее доброй надежды? Ведь ничто, ничто обыкновенно так не мучит и не угнетает нас, как ожидание худого. Ничто столько не поддерживает и едва не окрыляет, как добрая совесть. Это можно узнать и на основании событий, происходящих перед нами. Так обитающие в заключении, ожидающие осуждения, хотя бы наслаждались бесчисленными удовольствиями, живут беспокойнее тех нищих, которые ходят по улице, но не сознают за собой ничего худого, потому что ожидание бедствий не позволяет испытывать настоящих удовольствий. И что говорить о заключенных? Трудолюбивые ремесленники, занимающиеся работами в течение целого дня, находятся в гораздо лучшем настроении, чем люди, свободные и богатые, но сознающие за собой что-либо худое. Потому мы считаем жалкими и гладиаторов, хотя мы и видим, что они упиваются, веселятся, едят в корчевницах, однако называем их несчастнее всех, потому что горечь ожидаемой смерти несравненно превосходит эти удовольствия. Если же такая жизнь им и кажется приятной, то припомните то, о чем я неоднократно говорил вам, что нет ничего удивительного, когда живущий в пороке не избегает неприятности и муки порока. И вот дело, достойное только проклятия, предоставляется любезным для тех, кто участвует в нем. Но мы не ублажаем их за это, а напротив, вследствие именно этого считаем несчастными, потому что они и сами не сознают, в каких бедствиях находятся. Что, например, сказать о прелюбодеях, которые для ничтожного удовольствия подвергаются позорному рабству, трате имущества и непрерывному страху? Коротко сказать, ведут жизнь Каина, и даже еще более тяжелую, потому что боятся настоящего, трепещут будущего, подозревают друзей и врагов, знающих и ничего не знающих. Даже во время сна они не освобождаются от этого мучения, так как нечистая совесть создает у них страшные сновидения, и этим пугает их. Но не таков человек целомудренный. Он проводит настоящую жизнь в радости и совершенной свободе. Итак, сравни ничтожное удовольствие с бесчисленными волнениями этих ужасов, а кратковременный труд воздержания – спокойствием целой жизни. И ты увидишь, что последний приятнее первого. А желающий похитить и присвоить себе чужое имение, тот, скажи мне, разве не переносит бесчисленные труды, непрестанно бегая, обманывая лестью рабов, свободных, предверников, устрашая, грозя, поступая бесстыдно, проводя без сна ночи, дрожа, мучаясь и всех подозревая? Но не таков тот, кто пренебрегает деньгами. Он опять наслаждается полным удовольствием, живя без страха и в совершенной безопасности. А если кому угодно рассмотреть и прочие виды порока, то везде увидит большое смятение, множество подводных камней. Всего же важнее то, что в добродетели начало исполнено трудов, а продолжение приятно. Так что этим и самый труд облегчается. В пороке же все бывает наоборот. За удовольствием следуют болезни и мучения, так что от этого и самое удовольствие пропадает. Как ожидающий венцов нисколько не чувствует настоящей тяжести, так и ожидающий наказания после удовольствия не может пользоваться чистой радостью, потому что страх все приводит в смятение. А вернее, если внимательно исследовать, то можно найти, что у порочных еще прежде наказания, определенного за худые дела, возникает большое мучение в тот момент, когда они отваживаются на худое, 632. Если угодно, то посмотрим на людей, которые захватывают себе чужое и всякими средствами наживают деньги. Не станем говорить о страхах, опасностях, трепете, мучении, заботе и о всем подобном, а предположим, что этот человек обогащается беспечально и совершенно уверен в сбережении того, что у него есть. Допустим, все это, хотя оно и невозможно. Но какое удовольствие приобретет себе этот человек? То, что он много собрал? Но это именно и не позволяет ему радоваться. Пока человек желает другого и большего, до тех пор продолжается его мучение. Всякая страсть тогда доставляет удовольствие, когда останавливается. Испытывая жажду, мы тогда приходим в себя, когда выпиваем столько, сколько желаем. А пока чувствуем жажду, то хотя бы исчерпали все источники. Мучение наше бывает больше. И хотя бы выпили тысячи рек, наше наказание бывает тяжелее. Так и ты хотя бы и приобрел все в мире. Но если еще ощущаешь в себе страсть, то тем больше будешь мучиться, тем больше станешь исполнять свое желание. Итак, пойми, что некоторое для тебя удовольствие заключается не в том, чтобы собирать много, но в том, чтобы не желать обогащения. А если станешь желать обогащения, то никогда не перестанешь мучиться. Ведь желание это бесконечно, и нисколько, насколько больше путь ты прошел, настолько больше ты удаляешься от конца. Неужели это не странность, не помешательство, не крайнее безумие? Итак, удержимся от первого шага к пороку, или лучше сказать, и совсем не будем касаться порочного вожделения. А если прикоснемся, то убежим в самом же начале, как увещевает нас приточник, говоря о жене блудницы. «Отскочи, не умедли, не приближайся к дверям дома ее», притча 5.8. То же самое я говорю тебе относительно любостяжания. Если бы ты и мало погряз в море этого безумия, трудом можешь выйти из него, и как в водовороте, сколько бы ты ни старался, не преодолеешь легко стремление воды, так еще гораздо хуже впавши в бездну этой страсти. Погубишь себя со всем своим имуществом. Потому, умоляю, станем остерегаться вначале и избегать зла малого, потому что из малого рождается большее. Кто во всяком грехе привык говорить «это еще ничего», тот мало-помалу все погубит. Такая именно привычка говорит «это еще не беда». Ввела зло, открыла двери разбойнику и не спровергла стены городов. Так и в теле усиливаются самые опасные болезни, когда необращенно бывает внимание на незначительное. Если бы Исав не продал первородство, то не сделался бы недостойным благословения. А если бы не сделал себя недостойным благословения, то не дошел бы до того, чтобы желать братоубийства. И Каин, если бы и не возлюбил первенство, а уступил его Богу, то не занял бы второго места. Потом, занимая второе место, он, если бы послушался увещания, то не совершил бы и убийство. И опять, совершив убийство, если бы он обратился к покаянию, а когда призывал его Бог, если бы не дал столь бесстыдного ответа, то не потерпел бы и последующих несчастий. Если же жившие до закона от такого нерадения мало-помалу погрязли в самой глубине зла, то помысли, что потерпим мы, призванные к большим подвигам, если со всей тщательностью